Екатерина Шульман. Статус.
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит в приложении «Эхо Онлайн». Если вы еще не скачали себе приложение, сделайте это обязательно в App Store или Google Play. На YouTube-канале «Живой гвоздь», на YouTube-канале «Бильд на русском» и на YouTube-канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
Предлагаю переходить к первой рубрике.
Не новости, но события.
С какого события вы начнете?
Буквально с того же самого, на котором мы закончили в прошлый раз. Не без удовольствия отмечаю, как в ходе нашей программы, мне, я надеюсь, ясно выражается природа экспертного знания. А эксперты не тем занимаются, что они предсказывают то, что произойдет на следующей неделе. Но они указывают вам те направления, на которые полезно бы смотреть. В то время как, возможно, многие другие смотрят в какую-то другую сторону, не менее интересную, но, как бы это сказать, не подходящую под нашу рубрику события, поскольку не имеющие последствий. В прошлый раз мы с вами долго и занудно рассказывали о том, какой теперь будет порядок назначения правительства Российской Федерации и в какие майские дни эти самые назначения председателя правительства и министров могут произойти. Буквально во время эфира, в прошлый вторник, тот термин, который так часто употреблялся в бюрократических кругах для обозначения вот этих вот надежд на кадровые изменения, термин «перерассадка», заиграл новыми, неожиданными гранями. Помните, мы выражали скептицизм по поводу этой самой перерассадки и говорили о том, что для, так сказать, вознаграждения лояльных и эффективных нет особенно никаких вакантных мест, потому что вакантные места могут освобождаться в правилах нашей крайне консервативной политической системы только путем ареста или смерти фигуранта. Ну и можно новое место учредить, но для того, чтобы учредить новое место, полномочия для него необходимо отобрать у какого-то места уже имеющегося. Итак, с тех пор перерассадка у нас, можно сказать, началась, дан ей старт. Более того, как показали многочисленные достаточно происшествия прошлой недели, тот мораторий на высокоуровневые, высокоранговые элитные репрессии, на которые мы с вами обращали внимание с самого начала войны, очевидно, перестал существовать. Давайте это, так сказать, гласно объявим. Почему так получилось? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам хорошо бы вспомнить, откуда этот мораторий взялся и почему бы он был, опять же, неофициально, но все-таки объявлен. О чем, в принципе, идет речь? Речь идет о том, что с февраля 2022 года мы не видели каких-то новых уголовных дел, задержаний, арестов на верхних этажах нашей бюрократической машины. Или еще точнее говоря, в верхних слоях номенклатуры. Номенклатура, по определению Васленского, это не только, собственно, государственные служащие, но и, например, там, руководители учреждений культуры, или в нашем случае, в ситуации, скажем так, государственного капитализма, это и главы или руководство государственных корпораций и предприятий. Мы видели, как заканчиваются приговорами и приговорами с, скажем так, сроками, характерными для нового времени, а не для времени предвоенного, но заканчиваются процессы, начатые в предыдущую эпоху. Примеры их вам известны, заново перечислять их не буду. Новых никаких мы не видели. Мы с вами тогда предполагали, что, видимо, демонстрация единства этой самой номенклатуры важнее, чем наведение на нее страха. Важно, чтобы эти люди работали так, как от них ожидается, чтобы они сохраняли ту лояльность, которая, собственно, и держит систему вместе. Поэтому пугать их и, скажем так, мотивировать к более энергичной деятельности, выхватывая кого-то из их сомкнутых рядов, было тогда нецелесообразно. Кроме того, могло быть еще следующее соображение, но оно, собственно, вырастает из предыдущего. Если начать вот эти самые выхватывания, то слаженной работе госаппарата это помешает. Люди будут нервничать, ждать, кого следующего посадят, будут пересаживаться на освободившиеся места. В общем, тут будет уже не до работы. И вот мы видим, как практически немедленно после окончания президентских выборов, о которых мы тоже говорили, что это важно, и тоже с графиком вам надоедали всячески, на фоне многочисленных разговоров о том, что это пустая формальность, помните, ничего интересного, не смотрите туда. Вообще, когда вам говорят, не смотрите куда-то, имеет смысл туда внимательно посмотреть. Когда вам активно говорят, смотрите вот все в одну сторону, то тоже полезно оглянуться кругом, может быть, что-нибудь происходит. В этот момент интересно. Так вот, именно окончание президентских выборов поставило точку в этом водяном перемирии. Начались, еще раз повторю, достаточно многочисленные именно новые уголовные дела. А по подсчетам соответствующих средств массовой информации, в период с 18 марта по 26 апреля возбуждено 21 новое уголовное дело против руководителей госструктур, депутатов разного уровня, руководителей и сотрудников силовых структур и топ-менеджмента федеральных государственных и частных организаций, организаций федерального уровня. Для сравнения, в период с 1 февраля до 17 марта, то есть сравнимый, отрезок таких уголовных дел был 4. 4 и 21. Кто является фронтменом этой репрессивной кампании? Ну, вас не удивит, это аббревиатура, которую вы слышите, вас не удивит. Это ФСБ. Эти дела ведутся в основном ФСБ. Хотя надо сказать, что наиболее популярные статьи – это статьи по-прежнему экономические. Это получение взятки и мошенничество, знаменитое 159-е. Поэтому с особенным интересом мы будем смотреть на разворачивающееся дело заместителя министра обороны Тимура Иванова, потому что он тоже задержан за взятку с, я бы сказала, оскорбительной суммой в 1 миллион рублей. Это, что называется, на сдачу. Даже не на сдачу, я даже не знаю, как вот, знаете, есть такие картинки, в которых что-нибудь сравнивается с размером спичечного коробка или что-то еще в этом роде. Вот я не знаю, какую пропорцию назвать вам, чтобы вы поняли всю, так сказать, обидность на вот этого вот обвинения.
Но при этом это особо крупный размер, я напоминаю, по...
Одновременно. Это крупный размер. По-английски это называется adding insult to injury. То есть вот к ущербу добавлять еще и оскорбление. Так вот, это, тем не менее, обвинение во взятке в экономическом преступлении. При этом сообщается, хоть и неофициальным образом, но, скажем так, через всякие лоялистские медиаканалы, что на самом-то деле, там все серьезнее, там госизмена. У вас там не закрытый, а открытый перелом.
Но официально это никак не
Не говорится, но вот в этих вот неофициальных, но настойчивых разговорах подчеркивается, что иначе не удалось бы убедить президента дать ход этому делу, потому что, ну, воруют кто не ворует, все воруют, это, так сказать, родине не вредит, от родины не убудет. А вот госизмена, вот это серьезно. Почему мы с вами обращаем на это внимание, и мы будем смотреть, вылезет ли это на официальном уровне, или все-таки пойдет по прежнему варианту экономических преступлений. Потому что мы всегда смотрим на то новое, что меняется. Экономические преступления, взятка, коррупция, халатность, растрата, мошенничество и так далее – это нечто осязаемое. Правда в том, что да, все госслужащие более или менее этим занимаются, но это некая привычная их деятельность, которая предполагает не индивидуальный креатив, да, и фантазию, а встроенность в некие клиентелы, в сети распределения ресурсов. Поэтому тебя за это, конечно, могут закрыть, но если ты берешь по чину, а соблюдаешь правила, то ты можешь, по крайней мере, надеяться, что тебя за 24 часа хотя бы предупредят. А вот госизмена в ее нынешних формулировках в Уголовном кодексе – это в буквальном смысле мысли преступления. Это воображаемое преступление. Оно не выражается ни в чем материальном. Если вам кажется, что это, так сказать, преувеличение, то вы почитайте, что там написано. Почитайте, например, статью «Конфиденциальное сотрудничество с зарубежной организацией». То есть тут не просто каждый может чувствовать себя под угрозой. Они раньше себя чувствовали под угрозой. Но эта угроза носит совершенно такой растворенный в воздухе характер. Ты никогда не поймешь, в какой момент ты перешел роковую черту.
Давайте мы здесь сделаем паузу, осмыслим.
И слушатели смогут прочесть соответствующие статьи Уголовного кодекса в перерыве.
Кому в России принадлежат главные телеканалы? Печатные издания, онлайн-кинотеатры. И это не полный список того, чем владеет наш сегодняшний рекламодатель.
Национальная медиагруппа.
Мы благодарим Национальную медиагруппу и лично председателя Совета директоров Алину Маратовну Кабаеву. Гордимся нашей олимпийской чемпионкой. А вы тоже можете стать нашими рекламодателями. Мы приглашаем бизнес, который работает в сфере услуг, предлагает консультации, курсы, психологическую помощь и терапию, помогает с оформлением документов, работает в сфере недвижимости, финансов, туризма и сервиса. Именно вы можете очень выгодно приобрести рекламу в программе «Статус». Не ждите, просто напишите нам. Контакты в описании.
А мы продолжаем программу «Статус».
Итак, возвращаемся к нашему мораторию и к его достаточно громкому завершению. Значит, Тимур Иванов, самый заметный, но не единственный случай в этом роде. Мы не будем с вами сейчас перечислять всех тех людей, которые, так сказать, успели уже попасть под раздачу за это время, но среди них чиновники как федерального, так и регионального уровня. Это представители бизнеса, это, например, такие довольно неожиданные люди, как председатель Нижегородской областной думы, который зачем-то какого-то рожна поехал в ДНР, места там нехорошие, ну и там же, собственно говоря, был задержан. Что, кстати, интересная деталь вот в этом деле. Значит, когда об этом было сообщено, о том, что вот спикера-то Нижегородского задержали в ДНР по обвинению в присвоении или растрате, присвоение чего, растрате чего, пока непонятно, сообщил об этом бывший министр ЖКХ Нижегородской области, который переехал в ДНР и стал там первым, ну говоря, так сказать, по-русски говоря, первым вице-премьером в правительстве этой самой воображаемой республики. То есть помните про великие кадровые лифты, которые якобы проезжают непосредственно через Донбасс? Вот съездить надо туда, тут-то тебе карьерная, так сказать, фишка и попрет. Ну вот видите, получается, что как-то не в ту сторону едет карьерный лифт, как могло бы ожидаться. Значит, что касается причин, возможных причин такой активизации. Вот почему до выборов ждали, а после выборов как с цепи сорвались. Значит, возвращаясь к делу Тимура Иванова, обратим внимание, что это не единичное выхватывание. По крайней мере, два фигуранта этого дела, или, по крайней мере, два содержания, которые могут быть связаны с этим делом, нам уже известны. Первый – это его управделами Сергей Бородин. Значит, его, так сказать, фактотум и человек, на которого, видимо, записано некоторое количество его обширного имущества Тимура Иванова. И третий – это не госслужащий, а коммерсант, это Александр Фомин, соучредитель Олимп-Сити-строя. То есть, смотрите, если мы к этому еще прибавим задержание бывшего зампредседателя правительства Московской области. Помните, мы в прошлый раз тоже обращали внимание на то, что между Москвой и Московской областью происходят некоторые кадровые перемещения. Они казались мелкими и незначительными, но они почему-то вот привлекли наше внимание. И, как оказалось, недаром. Значит, Московская область для, так сказать, обобщенно понимаемого клана Шойгу важна по очевидной причине. Губернатор Московской области Воробьев, в былое время считался политическим крестным сыном, крестником Шойгу, поскольку он сын его многолетнего заместителя по Министерству чрезвычайных ситуаций.
Ну и давайте просто напомним, что сам Шойгу был губернатором Московской области совсем недавно.
Некоторое время назад, совершенно верно. Поэтому был момент в нашей политической истории, когда Сергей Шойгу был министром обороны, его близкий человек был министром чрезвычайных ситуаций, и его, так сказать, юный протеже был губернатором Московской области. Конечно, в этой ситуации, если искать кого-то на роль организатора какого-то небольшого симпатичного кудета, так сказать, переворота, то лучшие фигуры и не придумаешь. То есть у человека есть и вооруженные силы под рукой, и второе, тоже не безоружное министерство. И кроме того, он может окружить столицу, поскольку регион, который эту столицу окаймляет географически, тоже к нему будет лоялен. С тех пор много чего произошло, МЧС уже, в общем, занято другими кадровыми силами. Губернатор Воробьев вырос, возмужал, окреп и не может быть сведен к своей роли вот этого самого ставленника Шойгу. Тем не менее, Граждане, наблюдающие, забеспокоились, не, так сказать, прелюдия ли это, не прекурсор ли это для либо снятия министра обороны, либо какого-то даже уголовного дела уже в его отношении. Но если, в принципе, смотреть на наши с вами кадровые традиции, традиции нашей кадровой политики, то очень в духе верховного главнокомандующего было бы оставить вот этого самого министра обороны, подрезав ему корешочки, то есть, так сказать, окопав вокруг него такую канавку, чтобы дальше эти соки питательные к нему не поступали. Изничтожив его клиентеллу, убедиться в том, что он защищать никого не будет, ни за кого заступаться не будет, а это тоже важная часть бюрократической этики нашего времени. От жены и детей отрекаться пока не требуют, как при Сталине, но от сотрудников требуют. Ни за кого нельзя заступаться никогда. Единственное исключение из этого правила, которое мне известно, это бывший министр финансов Алексей Кудрин. Он один человек, который, когда у него арестовали зама, он за него бился и поддерживал его, и когда тот отсидел, взял его обратно на ту же должность. Больше таких нету, да и он уже, как вы понимаете, не только не министр финансов, но и вообще не находится на государственной службе. Это не для того, чтобы как-то восхвалять добродетели Алексея Леонидовича, уже поздно об этом беспокоиться, но для того, чтобы показать, насколько это редкое и уникальное явление. Все остальные сдают всех по первому требованию, и это подтверждает их нужную лояльность. Так вот, такой вот так сказать, министр обороны, который один-один бедняжечка, как рекрут на часах в буквальном смысле, безо всякой своей корневой системы, может быть, скажем так, безобиден и даже полезен для устойчивости этой самой системы, которая не должна позволять одному из кланов избыточно усиливаться. И эта картина горькая нас подводит к вопросу о дальнейшем развитии событий. Если предполагалось, что начало каких-то чисток в госаппарате разбалансирует его и помешает ему эффективно выполнять те задачи, которые на него возложены, то почему сейчас стало можно? Тут перед нами имеются две возможные развилки, так сказать, два сценария. Назовем их так: репрессии для войны и репрессии вместо войны. Что имеется в виду? Представьте себе сценарий номер раз. Назовем его условно «Сон военкор». Ну, вот, как знаете, есть такая поэма Алексея Толстого «Сон по поводу». «Сон военкор». Репрессии в Министерстве обороны имеют целью улучшить функционирование Министерства обороны. Вот, сняли коррупционера, а я напомню, что этот самый арест вызвал универсальный совершенно восторг во всех кругах, и в турбопатриотических, и в либеральных. В общем, все радуются, никто за бедного Тимура Иванова не то что не вступился, а даже слова доброго про него не сказал. Тут действительно подумаешь поневоле, что, в общем, как-то не надо такими быть. Вот вас на следующий день забудет даже жена ваша собственная. Так вот. Вот представьте, снимают коррупционера, вычищают эту его грибницу подлую, которая, значит, высасывает соки из вооруженных сил и мешает им достаточно эффективно воевать. Снимают в рамках этого воображаемого сценария и министра обороны, который тоже не пользуется популярностью в кругах желающих повоевать поэффективнее. На его место ставят какого-нибудь молодого генерала Бонапарта, который на дымящихся фронтах в Украине приобрел опыт, авторитет, так сказать, нанюхался пороху, что там он еще нанюхался, и знает, как правильно дойти до Киева или, по крайней мере, до Одессы. И дальше воюем вдвое шибче прежнего. Это первый вариант. Это, так сказать, репрессии для войны, репрессии с целью улучшения вот этого вот воевания. Посмотрим сценарий второй. Репрессии вместо войны. Нельзя было трогать систему власти, потому что она должна была выполнять вот эту самую главную задачу. Но выполнение главной задачи, во-первых, как не особенно задалось, во-вторых, вообще для системы неестественно, ей не соприродно, не для того она, так сказать, себя ростила, холила, не под это она себя выращивала. Поэтому большой соблазн вернуться к привычному модусу функционирования. Привычный модус состоит в том, что ФСБшники кушают всех остальных с некоторыми перерывами, это всех остальных бодрит, все пересаживаются с места на место и этим, собственно, и заняты. В это время не складывается устойчивых, собственно, кланов, заслуживающих названия кланов, и они не представляют угрозу для верховной власти. Если так, то, опять же, если справедлив сценарий 2, сценарий, так сказать, воевать нам рановато, есть у нас еще дома дела, в том числе дела уголовные. Если этот сценарий реализуется, то министр обороны остается на своем месте, ФСБ продолжает гулять по буфету и хватает кого-то, значит, кого сочтет нужным, при этом более-менее все крупные фигуры, сидящие за столом, остаются за столом, но просто, так сказать, нервно подпрыгивают на этих своих стульчиках. И система остается такой, какой она и является, такой, какой мы ее, так сказать, знаем и любим. Мне пока второй сценарий кажется вероятнее первого, поскольку это сценарий, как ни странно, покажется на фоне происходящего, инерционно. Инерционный сценарий всегда вероятнее всех остальных. Но мы вам сообщаем вот эти оба, потому что снимается, так сказать, совсем с повестки, скидывается со счетов вероятность вот этого первого сценария, мы тоже не будем. Будем смотреть, как дальше дела будут у нас развиваться. Значит, к этому тоже еще маленькая, но как это, выразительная деталь. Перекрыт рекорд крупнейшей взятки. Помните полковника Захарченко, да? Вот некоторое время он у нас был чемпионом в этом довольно сомнительном забеге. А теперь у нас некоторое количество сотрудников МВД разыскивают, они, кажется, успели даже в Дубай сбежать, за взятку в 5 миллиардов рублей в криптовалюте. В общем, очередные,
ну, во-первых, сказать, еще и давайте отметим инновационный, так сказать, подход.
Криптовалюта во времена полковника Захарченко не так применялась. Тогда были времена еще, так сказать, винтажные, ламповые, поэтому вскрывались какие-то квартиры до потолка, заставленные пачками с купюрами. А теперь все это выглядит действительно гораздо инновационнее. Диджитализация – это не миф, а она дана нам в ощущениях. Кроме того, она, очевидно, позволяет наращивать объемы коррупционной деятельности, а не покупая новых квартир для того, чтобы заполнять их пачками налички. Так что вот смотрите, как прогресс несет нам всяческие блага. А возвращаясь к нашему календарю, календарю посадок и календарю перерассадок. Значит, мы с вами в прошлый раз зачитывали буквально график. Вообще лучшее орудие аналитика – это календарик. Берете календарик, и очень многое вы в нем видите. Сейчас расскажем еще про календарик. Уже не на май, а на более холодные сезоны. Это тоже важно. Значит, напоминаем. Сегодня в Российской Федерации выходной, завтра тоже выходной. Потом рабочие дни, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е выходной, потом опять рабочие дни вплоть до 9-го. И 6 мая дополнительное заседание Государственной Думы. Зачем оно нужно? Мне, честно говоря, до конца непонятно, потому что инаугурация будет 7-го. До инаугурации они никаких премьеров не могут утверждать, так сказать, поперек батьки-то в пекло. Отправляюсь. 7-го инаугурация. Туманные источники сообщают, что заседание 6-го нужно, чтобы всех держать в тонусе. Но, видимо, они все заседание будут прыгать, там, приседать, что-нибудь такое, чтобы как-то в тонус приходить. Видимо, боятся, что они перепьются по новым традициям бюрократическим нашим на майские праздники, если те будут слишком непрерывными. Итак, значит, с 7 по 21 мая, по идее, должно происходить у нас утверждение правительства. Предполагается, что уже 8 рабочий день, может быть утвержден премьер. Потом все уходят на праздники с 9 по 12, 4 дня выходных. Но уже 13 мая в понедельник выходят, и давай утверждать всех министров по одному, кроме силовых. Силовые будут позже в Совете Федерации. Вот такие у нас, значит, графички. И это графички, так сказать, гражданские. А сейчас мы с вами поговорим про графички военные. На прошедшей неделе было опубликовано, буквально вот в воскресенье, ночью, все как у нас любят, чтобы никто ничего не заметил. Значит, правительство опубликовало постановление о реестрах электронных повесток и о реестре военнообязанных. Мы с вами про эти два реестра говорили больше года. Вот как начали про это, так сказать, первые сведения поступать, так мы про это говорим регулярно, потому что это важно и, что называется, коснется каждого. Итак, значит, что за постановление? Постановление 39 страниц. Можете его, как-то ссылку повесим, можете его найти в открытых источниках и с ним ознакомиться, потому что, еще раз повторю, это касается без преувеличения каждого гражданина Российской Федерации, особенно такого, который имеет счастье пребывать в пределах Российской Федерации. Итак, речь идет о двух реестрах. В одном электронные повестки, и там, зарегистрировавшись, можно будет посмотреть, есть у вас повестка или нету. Но если у вас там есть аккаунт в этом замечательном реестре, его пока не существует, но вроде как постановление о нем уже принято. Если у вас там есть аккаунт, то по получении повестки она считается врученной немедленно. А если у вас там нет аккаунта, то через 7 дней. Поэтому задумайтесь над цифровизацией, которую мы с вами только что похвалили громко. Теперь давайте заметим, что у нее есть и своя темная сторона. Не везде надо регистрироваться, куда вам ссылку прислали, дорогие граждане. Также не сообщайте, кому ни попадя, своих личных данных и номер своей карточки, ее пин-код. Значит, от второго реестра отбояриться не получится, потому что его, что называется, ведете не вы, а он ведет вас. Это единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, состоящих на на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. Название достойное Салтыкова-Щедрина. Да. Не знаю, как это будет в аббревиатуре. Мы с вами уже над этим как-то пытались строить предположение, но все получалось какое-то очень неблагозвучное. Итак, значит, про даты. Вот сейчас это самое важное. Потом мы перейдем к тому, как там много сведений, как много ведомств участвует в этом. Но мы сейчас вот про самое главное. Итак, значит, первый этап. Создание и запуск этого единого реестра должен пройти до 31 октября 2024 года.
К Хэллоуину готовится.
Да, лучший костюм на Хэллоуин. Это костюм военного комиссара. Итак, второй этап функционирования реестра, работа с повестками, начинается с 1 ноября 2024 года. 24 этого года, этого вот, в котором мы сейчас с вами находимся, еще раз повторяем, для невнимательных. Значит, мы с вами теперь выучили даты призывов осеннего и весеннего лучше, чем свой собственный день рождения, потому что внезапно это стало очень-очень важно. Значит, весенний призыв идет у нас сейчас, мы о нем с вами рассказывали. Осенний призыв обыкновенно начинается с 1 октября и продолжается до 31 декабря. В 22 году, когда случилась у нас так называемая частичная мобилизация, призыв был отложен до как раз на месяц, он был отложен до 1 ноября. И с 21 сентября началась мобилизация. До 1 ноября она не продлилась, ее раньше свернули. Но, тем не менее, значит, смотрите, если вся эта чудо-машинка имеет целью закрыть выезд для тех, кого будут а, призывать, б, мобилизовывать, то осенний призыв 24 года надо будет тоже сдвигать. Потому что система не может проводить два мероприятия одновременно. Они по времени должны быть хотя бы минимально разнесены. У нас, конечно, есть московский опыт с единым комиссариатом, который работает только с призывниками. Там черт что творится. Естественно, он не справляется с потоком, но все остальные в это время не заняты. Как бы то ни было, как там машина придумает наша справляться с этой самой задачей, вы должны помнить следующее. Скажем так, с 1 сентября 24 года начинается опасное время. С 1 октября оранжевый режим опасности, с 1 ноября красный. И где бы вы ни находились, значит, ну, мальчики в большей опасности, чем девочки, хотя и военнообязанные девочки тоже бывают. Значит, мальчики любого возраста, от рождения до 70 лет, обращайте внимание, пожалуйста, на эту информацию. Еще раз повторю, определение реестра затрагивает всех граждан, состоящих, несостоящих, могущих быть состоящими, или как у Борхеса, принадлежащих императору, нарисованных тонкой кистью и только что разбивших вазу. Все попадают туда. Насколько заработает эта, опять же, вундермашина, мы не знаем. В чем сложность с реестром? Давайте скажем об этом два слова. Почему по этому поводу было несколько поручений президента, которые не выполнялись? Почему сроки постоянно сдвигались? Почему Минобороны и Минцифры скидывали вину за несуществующий реестр друг на друга? Этот реестр должен содержать сведения, опять же, теперь мы это видим уже в постановлении, по 50 рубрикам, по 50 графам. Это наиболее полный набор информации о гражданине, превосходящий своим объемом любой существующий сейчас реестр. Из этого следует, что давать информацию должны ведомства, множество ведомств из своих реестров. Первая проблема состоит в том, что ведомства не любят делиться информацией. Предположим, их сопротивление, в том числе пассивное, удается сломать. Вторая проблема состоит в том, что эта система, этот единый реестр, с одной стороны, должен быть общедоступен всем военкоматам Руси, а не все военкоматы на Руси еще даже базово цифровизированы. Мы с вами помним, как в нашем любимом журнале «Военные комиссариаты России» обещали к началу 2025 года перевести в цифру все карточки. У них картотеки пока с картоночками. Вот они до конца года обещали пальчиками вот это все вбить. И это в рамках одного военкомата. На их языке это называется подключиться к системе «Горизонт». Но эти все горизонты надо соединить между собой. При этом сделав это так, чтобы никакой внешний враг не мог влезть в эту систему и похитить ценные секретные сведения. Также, как вы понимаете, там будут содержаться данные о людях, которые закрыты этой передной секретности. То есть, например, о сотрудниках специальных служб. То есть система должна быть одновременно как бы сетевой, но не сетевой. Эта информация не должна быть в интернете и не должна быть из интернета доступна. Это очень трудно сделать. Кроме того, еще раз повторю, там будет содержаться некоторый объем секретных данных. Значит, может показаться, читая это постановление, что правительство, которое торопят, торопит его из президентской администрации. Выпустил его, как бы говоря, вот что могли, то и сделали. Чем богаты, тем и рады. Мы вот постановление написали, 39 страниц. Смотрите, сколько пунктов, красота-то какая. Чего вы от нас еще хотите? А за, так сказать, железо, ну вот Минцифры отвечает. Например, так. Но я бы ни в коем случае все эти рассуждения о сложности происходящего не рассматривала в качестве успокаивающих вас лично, дорогие граждане Российской Федерации, от 0 до 70. Чтобы вы, не дай бог, не подумали, а когда они еще все это сделают? Значит, не рискуйте проверять на себе, работает эта красота или не работает. Как именно вы проверите это на себе? Значит, приходит повесточка. А если вы такой умный, что зарегистрировались в едином реестре повесток, то она сразу считается врученной. Если вы не такой умный, то у вас есть еще 7 дней на то, чтобы подумать, как вы хотите жить. Дальше. По истечении 7 дней, если вы не явились туда, куда вас повесточка зовет, вы становитесь невыездным. Если действительно произойдет объединение баз, то у сотрудника ФСБ, он же сотрудник погранслужбы, который сидит вот в будочке стеклянненькой, будет галочка загораться против вашей фамилии, когда вы даете ему свой паспорт. И никуда вы после этого не поедете. Кроме того, наступают другие последствия. Одни через 7 дней, другие через 20 дней. Например, вы не можете регистрировать индивидуальное предприятие. Вы не можете управлять транспортом. Ваши права сгорают. Вы не можете приобретать транспортные средства и недвижимость. Вы не можете брать кредиты. В общем, масса всего интересного у вас наступает. Фактически вы подвергаетесь такой, я бы сказала, гражданской смерти. Вот что такое в своем идеале этот единый реестр. Мы не любим громких, я бы сказала, кричащих формулировок, поэтому называть это воплощением цифрового ГУЛАГа мы не будем. Не будем мы. Мы этого не говорили. Могли бы сказать, но не говорили. Но если это действительно заработает, то свободы ваши передвижения и вообще свободы вашего уклонения от того, что с вами хочет сделать государство, вот с вами буквально как с физическим телом, конечно, очень-очень сильно сокращается. Значит, смотрите, последнее замечание. Кстати, последнее. Кроме единого портала госуслуги, существуют региональные его разновидности, например, МОСРУ в Москве. Значит, они с госуслугами связаны, но связаны, я бы сказала, косвенно. Повестки с региональных порталов не порождают юридической обязанности явки. Электронные повестки могут рассылаться только через автоматизированную систему военкоматов, которые пока еще не то чтобы существуют, используя вот этот самый единый реестр воинского учета, который пока еще не запущен. Значит, все, что вам присылают с региональных баз, это, с региональных платформ, это уведомления. Они носят уведомительный характер. Вот что, как это, что должен знать и понимать каждый.
Ну, давайте я в конце первой рубрики скажу еще одну важную информацию про календарь. 1 мая. То есть для нас из сегодняшнего дня. Завтра в 19 часов по московскому времени пройдет уже традиционный первомайский стрим Екатерины Шульман. И этот стрим будет со сбором денег для Эхо и ОВД-Инфо. Подробности, конечно же, есть в описании. Можете зайти и уже на этот эфир поставить колокольчик, чтобы не пропустить. Ну а мы переходим к следующей рубрике.
Отцы великие теоретики и практики.
Кто же отец сегодня у вас? Не военком, я надеюсь.
Нет, коллективный военком. Мог быть хорошим отцом, но что о нем скажем? Несмотря на плотность, поток событий, мы решили, что мы будем соблюдать нашу священную рубрикацию, ибо регулярность – душа институтов. И, кроме того, мы хотели поговорить сегодня о ряде этических вопросов, поэтому отец наш нынче философ. Философ, прославленный, я бы сказала, своим пессимизмом, что, может быть, тоже как-то приятно гармонирует с этим самым нашим событийным рядом. И он нам с вами интересен как автор, скажем так, этической системы, которая может рассматриваться как в некотором роде альтернатива кантианской этической системе.
Вы туда же,
да,
против Канта.
Мы много думали про Канта последнее время. Во-первых, ему 300 лет. Во-вторых, это 300-летие стало поводом для какой-то... Бакханалии. Не знаю, как это иначе назвать, да, какой-нибудь Вальпургиевой ночи на его родине в Калининградском крае. Что там творится, никакими словами не описать. Мы бы взяли Канта с удовольствием в отцы, но Кант у нас отцом уже был. Он у нас был, и мы про него уже рассказывали. Поэтому, значит, наш сегодняшний отец, тоже немецкий философ, подумали мы, Артур Шопенгауэр, автор наиболее известных своих произведений «Мир как воля и представление». Большая такая, не очень легкая в прочтении книга. Если бывают легкие в прочтении немецкие философские книги, то, что называется, оставляйте свой вариант в комментариях. Но у Шопенгауэра же есть книжечка поменьше, и, я бы сказала, удивительного практического характера. Называется она «Афоризмы житейской мудрости». Вот это прям можно брать и читать. Многое вам там покажется довольно странным, потому что вот этот самый философ, который философ-идеалист, который отрицал объективную реальность, который рассматривал Вселенную как манифестацию некой единой воли, там одновременно дают очень, так сказать, прикладные рекомендации насчет того, что нехорошо жениться на девушках, выросших в бедности, потому что они не умеют тратить деньги. И вот если вы на такой женитесь, то она ваши деньги-то все и потратит. Если вы думаете, что она будет скромная по причине своей, так сказать, своего опыта, то нет, будет все наоборот, считает великий философ.
Опыт – сын ошибок трудных, видимо.
Видимо, так. Мы не советуем вам, опять же, как и в предыдущей части передачи, не советуем вам проверять на практике эту самую рекомендацию. И вообще, на наш взгляд, это какие-то все сомнительные рассуждения. Но мы это вам рассказываем для того, чтобы вы не пугались сразу Шопенгауэра, так сказать, видя его издалека. Можно вот такое почитать и даже согласиться, не согласиться. Что называется, будет о чем поспорить. Итак.
Звучит примерно как мудрость из какого-то отрывного календаря.
Немножко, да. Чуть-чуть что-то такое есть, да. Практические советы на каждый день. Вот видите, философия, она снисходит к бытовым потребностям простого человека. Итак. Значит, наш с вами философ родился в городе Гданьске, на территории тогдашней Речи Посполитой, в 1788 году. Прожил он 72 года. Есть у нас результаты и получше, мог бы постараться
подольше прожить. Для тех времен
это неплохо. Для тех времен это совершенно, да, совершенно неплохо. Значит, он происходил из купеческого семейства, причем семейство это было купеческим на протяжении многих-многих поколений, и все они жили в этом самом Гданьске. Данциге уехала семья оттуда, когда случился очередной раздел Польши. Они уехали в Франкфурт на Майне, где, собственно говоря, Шопенгауэр прожил, насколько я понимаю, остаток своих дней, и там и умер. Он был человек, видимо, непростого характера, более того, с некоторыми параноидальными наклонностями, спал с оружием, боялся разных вещей, холеры, отравы, вот, наполеонского нашествия. Но, в общем, если бы вы родились в 1788 году посреди Европы,
посмотрели бы мы на
и у вас по голове бегали бы то наполеонские войска, то какие-то другие, значит, государи, то вы бы, конечно, тоже спали бы еще не с такими острыми предметами. Кроме того, у него отец покончил с собой, что тоже не вполне способствует душевному здоровью. Кстати, вот по поводу афоризмов о житейской мудрости и по поводу того, на ком надо жениться, на ком не надо. У него, судя по всему, была какая-то совершенно выдающаяся мать. Опять же, в отличие от отца, который как-то не то чтобы особенно эффективно себя проявил, она, значит, писала романы. Она написала трактат по истории искусства, причем по масляной живописи голландской. В общем, какая-то она была, видимо, женщина незаурядная. И, значит, сын ее, Шопенгауэр, Артур, когда писал в своих произведениях о том, что определяет характер человека, который он рассматривал как нечто детерминированное от самого рождения, мы появляемся на свет, писал он, наследуя строго определенный характер от отца, умственные способности от матери. Вы знаете, генетические исследования последнего времени подтверждают эту мысль. Интеллектуальные способности переходят по женской линии. Я подозреваю, что именно на этом основано популярное наблюдение о том, что природа отдыхает на детях выдающихся людей. Если эти выдающиеся люди женились на глупых женщинах, у них будут глупые дети. Кто бы вы сами ни были, имейте, пожалуйста, это тоже в виду. Вот видите, мы тоже тут сегодня что-то раздаем советы.
Особенно причем таким. Научно пока еще не то чтобы доказано, но теории такие есть.
Как вам сказать? Есть такие предположения, да. Итак, значит, возвращаемся к теории характера от Шопенгауэра. Характер детерминирован. Он прирожден, с одной стороны. Со второй стороны, он эмпиричен, но не в том смысле, что наш опыт формирует наш характер, а в том смысле, что в результате опыта, считал философ, мы открываем для себя черты нашего же характера. То есть чем дольше вы живете, тем дольше, тем лучше вы знаете самих себя. Вот такой вот интересный подход. При этом он постоянен. В основных своих чертах от рождения до могилы человек остается тем же самым. Ну, вот это вот поинт оставим на совести самого выдающегося философа. Но из-за этого именно он, в том числе и в афоризмах житейской мудрости, писал всякие бесчеловечные вещи, типа, кто один раз там плохо с вами поступил, всегда будет с вами поступать. И когда вы кого-то прощаете, то имейте в виду, что вы, что называется, нарываетесь на повторение того же самого. Не очень звучит по-христиански, но христианство он особенно не любил. Значит, возвращаясь к его представлениям о воле, он рассматривал волю в двух, так сказать, в двух аспектах, как волю к жизни и как волю к смерти. Значит, воля к жизни им рассматривалась как источник всяческих страданий. Человек хочет жить, и живя все время тоже чего-то хочет, то ему, значит, конституции, то ему севрюжины с хреном, все время ему что-то надо. Как выполнение этих желаний, так и невыполнение приводит его к страданию. А вот если он, так сказать, предается воле к смерти или к постижению нирваны, кстати, Шопенгауэр был одним из первых европейских философов, который буддийскую философию воспринял прямо близко к сердцу. За это его любил, между прочим, наш Лев Николаевич Толстой, который его очень часто цитировал. И в своих вот этих вот компендиумах типа «Круг чтения» вы найдете много цитат из Шопенгауэра. Значит, переходя к этике, Кант считал, что в каждом человеке заложен нравственный закон. А вот Шопенгауэр считал, что, вообще-то говоря, поскольку человек, так сказать, постоянен, то воспитать его в нравственном духе невозможно. А деятельностью человеческой руководят три мотива. Злоба, эгоизм и сострадание. Вот такое неожиданное сочетание. Значит, злоба понятна, хотя что тут, собственно, понятного? Ну, опять же, непонятно, почему это такой руководящий принцип. Эгоизм более понятен. Вот эта воля к жизни пресловутая, которая дает нам мотивацию для наших поступков. Значит, кстати, и термин, и понятие мотивация – это Шопенгауэр. Каждый раз, когда вот это произносите, мол, нет у меня мотивации никакой, как-то волею я ослаб. Вы тем самым адресуетесь к философскому наследию Шопенгауэра. Это вот, собственно говоря, эгоизм и есть. А вот насчет сострадания. Сострадание – это возможность для человека от этой своей индивидуальной воли к жизни, ведущей к страданию, вернуться к вот этой первоначальной воле, манифестацией которой является весь мир, и понять, что все люди — это как бы один человек. Вот нам жалко другого человека, потому что мы можем поставить себя на его место. Я как бы в нем существую. Я и он — это одно и то же. Забвение границы между своим и чужим «я» — это и есть сострадание. Опять же, толстовское нечто чувствуете вот в этом во всем, да? Вот, переселиться душой в каждого другого человека. Тогда вы будете выполнять христианский принцип возлюбить ближнего как самого себя. Шопенгауэр этого не говорит, Толстой этого говорит. А Шопенгауэр любил, опять же, буддистов, ислам, иудаизм и христианство, прям как-то совсем ему был не близок. Ну, в особенности христианство в протестантском своем изводе. Значит, и таким образом, мысли себя частью великого целого человечества, вы отрекаетесь от эгоизма и тем самым отрицаете вот эту свою волю к жизни, которая есть проявление эгоизма. Значит, я не уверена, что вам очень сильно, так сказать, понравилось все то, что я тут вам рассказала, но отвечаю за это не я, а исключительно Шопенгауэр. Он нам в одном из своих интересных определений поможет перейти к следующей рубрике, которая рубрика есть рубрика понятия.
Но прежде чем мы попрощаемся с Шопенгауэром непосредственно, вы упомянули Франкфурт.
На Майне.
На Майне, а у нас там будет лекция. Раз уж я начал говорить о лекциях, да, скажу,
что... мы хотим посетить могилу Шопенгауэра.
Да. Значит, обязательно обратите внимание, жители Амстердама, Тель-Авива, Стокгольма, Кишинева, Франкфурта, как уже сказано, и Берлина, потому что у нас тут скоро будет статус прямо в Берлине. Обратите внимание.
А почему Тель-Авива? Из Тель-Авива до Франкфурта как-то особенно близко?
Нет, просто потому что там будут мероприятия у нас в ближайшие месяцы. И ссылка на эти мероприятия есть в описании. Ну а мы к следующей рубрике.
По понятиям.
Какое же этическое понятие вы сегодня выбрали?
Этическое. Я бы сказала, леденящая кровь. Мы сегодня с вами поговорим о том, что такое с точки зрения этических представлений, этических теорий, нравственной философии есть предательство. Термин, я бы сказала, жутковатый, употребляется очень часто. В нашем с вами современном русскоязычном, так сказать, узусе, то бишь употреблении, эта терминология и весь ее, так сказать, куст однокоренных слов несколько маркирована. Я вряд ли ошибусь, если скажу, что особенно часто о предательстве и предателях говорят люди, принадлежащие к тем или иным вертикально интегрированным корпорациям, особенно к тем, в которых носят погоны. Вот они почему-то особенно любят об этом говорить и также говорить о том, что это самый вообще страшный грех и преступление, которому нет прощения. Также они любят делить людей на врагов и предателей, и враги даже как-то там лучше выходят с их своеобразной этической точки зрения, чем эти самые предатели. Кроме того, разные люди, которые считают, что, в бытовой их жизни с ними как-то вот очень плохо поступают, очень любят обозначать перипетии своих, семейных или любовных отношений вот этим самым термином. Там не просто они с кем-то сходятся-расходятся, не просто кто к ним ушел, а потом пришел или наоборот, а их непременно предали. И это вот есть страшное-престрашное предательство. Что же в этом нехорошего? В этом нехорошего то, что когда вы говорите так о себе, вы как будто становитесь не человеком, а каким-то, крейсером. Или какой-то прям структурой корпорации, входя в ряды которой некто дает страшную клятву на крови соблюдать определенные нормы и обязательства, а потом берет, да и не соблюдает эти самые нормы и обязательства. В то время как большинство отношений между людьми, частными лицами, основаны, в общем, не на этом, не на клятвах, и не на вхождении в орден меченосцев, а на договоренностях, на взаимопонимании или отсутствии взаимопонимания, или на отношениях, которые имеют свойство трансформироваться. Кроме того, очень мало какой человек в состоянии определять этичность и неэтичность поступка по иной шкале, как не по тому убытку, который этот поступок причинил лично ему. Вот если вам от чего-то плохо, значит, это очень плохой поступок, это жуткое преступление. Осознать, что вам может быть чрезвычайно плохо, вы можете потерпеть убыток от чего-то, что, строго говоря, никаким преступлением не является, трудно и почти невозможно. Каждый из нас – центр своей вселенной. Герой нашей предыдущей рубрики Артур Шопенгауэр в этих самых афоризмах житейской мудрости писал, что подобно тому, как свеча, поставленная на стол, собирает все царапины на этом столе как бы в концентрическую фигуру, так и свет нашего эгоизма все явления бытия сводит к нам самим. Ему же принадлежит интересное определение предательства. Как вы могли понять из предыдущего изложения, он, в общем, насчет ненарушимого нравственного закона довольно скептически был настроен. Он в этом смысле спорил с Кантом, хотя высоко его ценил и в некотором роде является продолжателем ряда его идей, скажем так. Но про предательство у него интересно написано. Написано у него следующее. Предательство – это обман доверия, то есть предать – это причинить вред там, где ты обещался защищать. То есть, если опекун грабит подопечного, если адвокат работает против доверителя, если учитель сдает ученика полиции, если родитель бьет и насилует ребенка. Вот это вот может быть, по мнению Шопенгауэра, обозначено как предательство. Почему? Не просто потому, что нехорошо так поступать, конечно, нехорошо так поступать, но если вы, побили прохожего на улице, вы тоже плохо поступили, вас может даже в тюрьму за это посадят. Но предательством это не является, потому что вы ему ничего не обещали, кроме некого общего обещания вас, как члена общества, соблюдать законы этого общества. Ну, собственно, за это вас, за нарушение этой нормы вас и посадят. А вот если вы, еще раз повторю, обещали, клялись, подписывали, защищать, а вместо этого причинили ущерб, вот тогда да. Почему я останавливаюсь на этом определении? Потому что если мы в него вдумаемся, вглядимся, то мы поймем, что предательство – это преимущественно преступление тех, кто облечен властью, ресурсом и полномочиями. Поэтому, когда люди, облеченные властью, ресурсом и полномочиями, называют предателями налево и направо каких-то других людей, рядовых граждан, например, или кого-нибудь еще, кто к ним никакого отношения не имеет, то в соответствии с тезисом, высказанным нами в самом начале, когда вас призывают активно смотреть в одну сторону, полезно посмотреть на них самих. А обещали ли они где-нибудь защищать, охранять, помогать, способствовать, и имели власть, возможности, ресурс для этого, а вместо этого не защищали и не охраняли, и не помогали, а наоборот, не просто бездействовали, а причиняли вред. Вот это вот, то этическое соображение, которое, как мне кажется, следует из положений Артура Шопенгауэра. А опять же, в отношениях между равными людьми этот термин должен применяться с осторожностью. И последний афоризм житейской мудрости. Опять же, если вы видите людей, которые прям вот почем зря бросаются такими словами, особенно, еще раз повторю, рассказывая что-нибудь из своей жизни. Вот рассказывает вам человек про себя, и все-то его предали, все-нибудь предатель у него. Опять же, посмотрите, погона у него не проступает на плечах, потому что что-то в этом есть подозрительное. Кроме того, даже если не проступает, просто держитесь от него подальше, потому что если человек себя осознает, еще раз повторю, как могучую и авторитетную организацию, по отношению к которой у всех людей есть обязанности, а обязанности эти относительно себя есть только у него в голове, и его взгляд на окружающих носит очень односторонний характер. Они ему все время что-то должны, и поэтому все время перед ним в чем-то виноваты. А вот чего он должен, он как-то даже не успевает задуматься, насколько настолько много кругом него предателей этих крутится. Так вот, общение с такими людьми в какой-то момент неизбежно приведет вас в ту точку, когда предателем окажетесь уже вы.
Ну, а мы переходим к вопросам от слушателей.
Вопросы от слушателей.
Скажу только в начале про шоп-дилетант медиа. В этот раз там предлагают роман «Бойни номер 5» Курта Воннегута. Ну, а мы...
Запрещен в Российской Федерации?
Пока нет. Пока нет.
Ну, лиха беда начала.
Давайте мы перейдем к вопросам. И вот с какого вопроса я начну. Как вы думаете, последующие выборы в связи с прошедшим федеральным упражнением для избирательных комиссий будут еще более фальсифицироваться? Или же общего тренда выявить тут нельзя, и все будет зависеть от региональной специфики? Спрашивает вас Дим Хо.
Кратко говоря, да, стандарт, заданный сверху, будет воздействовать на всю электоральную вертикаль донизу, поэтому если показали как можно, то все остальные будут тоже так делать. А другое дело, что из тех же соображений люди, которые будут выбираться осенью 2024 года, не смогут нарисовать себе больше, чем президент получил на их территориях, это неприлично. Вот между этими двумя, так сказать, это планочками, это самая электоральная фантазия и будет биться.
Следующий вопрос от Светламта или Светламты. Вопрос о балансе свободы и ограничений. Для нас, живущих в авторитарной диктатуре, любые ограничительные меры воспринимаются как агрессивные. Например, попытки государства брать под контроль или блокировать соцсети. Как сейчас происходит с ТикТоком в США и ЕС. То же самое можно сказать о принудительном карантине времен ковида. На собственном примере мы наблюдали, как государство под лозунгом обеспечения безопасности постепенно переходит от оберегания к подавлению гражданских прав и свобод. Как не проспать этот момент? Как обществу вовремя распознать неладное и встать на защиту своих прав? Как не упустить возможность, пока не стало слишком поздно?
Прекрасный совершенно вопрос. Значит, смотрите, а проблема не в ограничениях как таковых. Люди могут договориться между собой о чем угодно. Они могут договориться о том, что мы тут какое-то время вообще не выходим из квартиры, и нам подсовывают еду под дверь, если так нужно для общего блага. Но должна быть возможность, во-первых, обсуждения этих ограничений, критики этих ограничений и каких-то размышлений на эту тему постфактум. Вот очень важно то, что происходит после, очень важны последствия. Происходит ли, грубо говоря, разбор полетов, либо проехали, забудьте, вот у нас опять, вон там, смотрите, птичка полетела, давайте смотреть на птичку, да, продолжая нашу тему отвлечения внимания. Вот активность общественной дискуссии и возможность принять в ней участие безнаказанно, или хорошо, да, заплатив какую-то цену, в любом обществе, если ты говоришь поперек складывающемуся мнению большинства, те могут там... Как это? Написать гадости в социальных сетях. Но одно дело написать гадости в социальных сетях, другое дело, тебе в 6 утра придут под дверь с обыском. Да, это разные риски. Человек должен понимать, какую цену он готов заплатить. Эта цена не может быть сверхвысокой, неадекватно высокой, какой она бывает в автократии. Вот поэтому я бы назвала два признака, которые должны быть. Это дискуссия во время и обсуждение постфактум. Соответственно, два плохих признака – это ограничение дискуссии во времени. Кто сомневается в верности наших единственно правильных решений, тот. И опять же, не просто кто-то это говорит, обзываются, там две группы стоят, обзывают друг друга. Одних там ковид-диссидентами, других сторонниками чипизации. А государство наказывает или препятствует высказыванию определенной точки зрения. И второе, если постфактум не происходит никакой дискуссии, нет разговора о последствиях, нет разговора о том, а как мы будем действовать дальше, если завтра опять что-нибудь в этом роде случится. Соответственно, что могут сделать граждане, чтобы не проспать вот эти вот опасные развилки? Участвовать, максимально участвовать, смотреть, кто что говорит, не забывать, не дать себя уносить потоку вот этой вот хаотичной информации. Потом, через некоторое время, все-таки найти возможность сесть и вспомнить, а кто вот тогда... каким образом себя повел, и, соответственно, составив свое мнение об этих политиках или группах, проголосовать за одних или за других. Вот это вот на основании этого вашего мнения. Вот, мне кажется, в чем состоит долг гражданина.
Следующий вопрос из чата друзей «Эхо». Михаил спрашивает вас. Вы неоднократно говорили об отсутствии необходимости объединения несогласных с нынешней властью. Объединение несогласных с властью, а не объединение несогласных с властью, да.
Так в этом вот, тоже нет никакой необходимости.
Но меня, политизированного человека, живущего в России, очень задевают и почти бесят разобщенность и публичные склоки разных групп противников нынешней власти, в том числе на фоне выхода известного фильма. Что вы могли бы мне посоветовать, кроме похода к психологу, именно с точки зрения политолога?
Значит, я понимаю ваши чувства. Скажу я голосом политолога, действительно раздражает. Значит, первое, что я вам могу сказать со своей колокольни глядя. Значит, то, что называется слогами разобщенностью, большей частью происходит на двух платформах, в Твиттере и в Фейсбуке. И Твиттер, и Фейсбук в, скажем так, кириллическом секторе непопулярны и малочисленны. Это очень небольшой пузырь. Твиттер русскоязычными практически не используется. Facebook раньше использовался побольше, теперь используется поменьше. Значит, поэтому, когда вам начинает казаться, что все просто перегрызлись друг с другом, имейте в виду, что это происходит в достаточно ограниченном пузыре. Второе. Помните, что эти люди, которые сейчас и позавчера несут друг друга по кочкам с использованием разнообразных, так сказать, богатств своего лексикона, когда дело доходит до дела и надо что-то вместе делать, например, там деньги на политзаключенных собирать или даже за надежды подписываться, отлично действуют сообща. Значит, действительно, некоторая такая нервная и недоброжелательная атмосфера характерна для тех периодов, когда больше заняться особенно нечем. Я не знаю, почему заняться больше особенно нечем. Некоторым тут вообще спать некогда, а другим заняться нечем. Но это ладно, это было как-то бессмысленное ответвление дискуссии. Действительно, не все, это, не у всех есть много лекционных часов. Я понимаю, люди, которые лишены счастья преподавать в аудитории, они часто злые бывают. Они почему злые? Потому что у них лекционной нагрузки не было. Так вот. Значит, возвращаясь к вашему, собственно говоря, вопросу, имейте тоже в виду, что это, скажем так, воспринимайте это как некие риторические упражнения, которые были бы уместны в парламенте, вообще такие дискуссии, парламент место для них, вот он для этого, чтобы там представители разных групп друг на друга набрасывались. Даже, как мы говорили в прошлых выпусках, могут и подраться от этого общественному, так сказать, благу, никакого ущерба, одна польза, пусть там переколотят все друг друга, только краши будут, и румяне станут наперекор врагу. Так вот, это должно бы происходить в парламенте, но мы лишены доступа к благам парламентаризма. Поэтому приходится вот так вот в этих, опять же, довольно немногочисленных социальных сетях. Представьте себе, что это разные фракции. Может быть, посмотрев на происходящее с этой точки зрения, вам как-то станет не так противно. Ну и третье, на что надо обратить внимание. Как и в ответе на предыдущий вопрос скажу, что самое главное, единственное важное в этих дискуссиях – это последствия. Имеет последствия, не имеет последствий. Последствия не в том смысле, что все друг на друга обиделись. Завтра что-нибудь другое произойдет, все это позабудут. Мне это не представляется особенно важным. А выработана ли какая-то более или менее консенсусная точка зрения? Не в том смысле, что там Чубайс во всем виноват. Не в персональном смысле, а в институциональном. Вот я все как-то очень хочу дискуссию эту вытащить по возможности на этот этаж. То есть вот с точки зрения структурной, с точки зрения нормативной, с точки зрения институциональной, вот как надо поступать, чтобы не оказаться вот в этом самом нехорошем месте, раз уж мы признали, что это нехорошее место. При этом, последнее, что замечу, когда разговор заходит об этом, парадоксальным образом, довольно часто, он воспринимается с неуместным, с моей точки зрения, скепсисом. Говорят, а вы шкуру неубитого медведя делите, вы занимаетесь прожектерством, а кто вот это все будет реализовывать? Вот это вот особенно удивительный вопрос, да? Когда дело дойдет до реализации, надо будет иметь что реализовывать. А планы строить и законопроект писать надо ровно сейчас. Вот сейчас вот самое время. Потом не будет времени такого. Поэтому вопрос, а где ваши, так сказать, сколько у вас батальонов, в этом, на этом этапе является бессмысленным. Это этап как раз теоретической подготовки. Может такое оказаться, что план реализован не будет? Да, конечно. Более того, в полной мере ни один план никогда реализован не бывает, не происходит такого в политической реальности. Но, как это в известной песне, лучше план плохой, чем никакого. Лучше иметь план, чем его не иметь. И вот на это гораздо полезнее тратить свои волевые и интеллектуальные усилия.
Цитата из Псоя Короленко растопила мое сердечко просто. Я хочу сказать, что я настолько расчувствовался, что даже подумал еще один вопрос тогда задать. Но завтра ведь будет целый стрим, который будет целиком состоять из вопросов и ответов. Поэтому мой совет, скорее заходите на тот стрим.
И мы обязуемся продержаться в эфире в течение 2 академических часов.
И я просто советую, что если у вас есть вопрос, задайте его как можно скорее, тогда он пойдет в первую часть программы. Сами понимаете, это немножко другой клинкор. Ну и хорошая новость, как всегда в конце программы.
А действительно.
Электромонтер из Москвы, который оказался в СИЗО, а в СИЗО его отправили из-за рисования крестов на асфальте, чудом оказался на свободе и уехал из России. Вот такие у нас сейчас хорошие новости.
А что же он кресты-то на асфальте рисовал, это не разъясняется?
Разъясняется.
А что, и что в этом плохого, точнее говоря?
Ну, дело в том, что...
Оскорблял чувства верующих?
Он оскорблял чувства сторонников войны и тех, кто эту войну ведет.
Господи, да, он там, в классике хотел играть.
Там долгая история, чертил. Но вы можете зайти в телеграм-канал «Эхо новости», прочитать.
Хорошо, я поинтересуюсь.
Этот сюжет называется «Сбежал с креста». Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».